Ру.
Выпуск новостей вам представила Евгения Мельникова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы. Процесс по делу бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Беспорядки в Киргизии. Оппозиция требует отставки президента. Траурные мероприятия в Катыни и настоящая встреча Барака Обамы и Дмитрия Медведева в Праге. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Начнем программу с прямого включения из Хамовнического суда Москвы, где на процессе по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева выступают обвиняемые. Сегодня свое выступление в суде продолжает Михаил Ходорковский, накануне отвергнувший выдвинутые против него и Платона Лебедева обвинения в хищении нефти. Ходорковский заявил, что уголовное дело должно быть прекращено. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте. Сегодня Михаил Ходорковский предлагал стороне обвинения проводить следствие. Эксперимент.
Здравствуйте, Михаил. Нет, сегодня речь о следственных экспериментах не шло, но Михаил Ходорковский обратил внимание суда на то, чтобы начинать разговор о пропаже части прибыли, что фактически доказывал на протяжении вот всего минувшего года обвинения. Нужно тогда отказаться прокурорам от обвинения Ходорковского и Лебедева в хищении нефти, потому что прибыль не может возникнуть у предприятий, если до этого у них всю нефть похитили. И вот сейчас Михаил Ходорковский довольно подробно разъясняет буквально каждый эпизод, чуть ли не каждую фразу, содержащуюся в обвинительном заключении, приводит свои обоснования, а также рассказывает о деятельности компании ЮКОС. Не обошлось и без эмоций. Сегодня возникла небольшая перепалка между прокурором Валерием Лахтиным и Платоном Лебедевым, который позволил себе некоторые эмоциональные высказывания о том, что это за обвинение предъявлено ему и Ходорковскому. В перебранку вмешался председательствующий Виктор Данилкин, который сначала сделал несколько замечаний прокурору и попытался успокоить Лебедева, а затем предупредил потом Лебедева, что удалит его из зала судебных заседаний, если тот не будет более корректным в формулировках. На протяжении последних дней вы позволяете себе явное неуважение к суду, сказал Виктор Данилкин, который выражается в хамском виде. Я предлагаю впредь воздержаться от подобных поступков, но вот на этом конфликт был исчерпан. Михаил Ходорковский продолжил давать свои показания о сути предъявленных ему обвинений, и в частности он также обратил внимание суду на то, что следствие проводилось недобросовестно, и следователи отказали приобщить к материалам дела акты инвентаризации, которые проводил ЮКОС в период с 1998 по 2003 год, и ни в одном из этих актов инвентаризации ни разу не было обнаружено пропажи нефти. Это вот еще одно доказательство, как считает Михаил Ходорковский, того, что нефть вообще никогда никем не была похищена. И вот поэтому он и говорит, что вы все-таки уже определитесь и тогда отказываетесь от обвинения в хищении нефти, и будем разбираться с хищением прибыли или части прибыли.
Марьяна, известно, когда начнет выступать Платон Лебедев?
Да, конечно, известно, что Платон Лебедев будет выступать в самом конце, то есть вот сейчас даст показания Михаил Ходорковский, потом защита представит документальные доказательства, потом в суд будут вызываться свидетели, и Платон Лебедев как бы подобьет все то, что было сказано стороной защиты и Михаилом Ходорковским вот в течение всего того времени, которое представляет доказательства стороны защиты.
Спасибо, Марьяна. В прямом эфире из здания Хамовнического суда, где идет процесс по второму уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, передавала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. В Киргизии проходят акции протеста оппозиции. Как сообщается, участники акции требуют отставки президента Курманбека Бакиева, обвиняя его в коррупции, политических преследованиях, ограничении свободы слова и провале социальной политики. Оппозиционеры захватили несколько административных зданий. О том, как власти отвечают на выступления оппозиционеров, расскажет наш корреспондент в Киргизии Надежда Толкунова. Надежда, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Что сейчас происходит в республике?
Я сейчас нахожусь возле дома правительства в Бишкеке, и к воротам уже подошли около 10 тысяч юношей спортивного телосложения, им лет от 17 до 19 в основном. Их, по моему наблюдению, откуда-то все время их подвозят, потому что они идут с двух сторон Бишкека, с разных сторон. Они все стекаются и стекаются к дому правительства. Но милиция, усиленные наряды спецназа, оцепили дом правительства. Они очень экипированы, вооружены. И вот уже они около часа применяют спецсредства, в том числе резиновые пули, слезоточивый газ, шумовые гранаты, если вы слышите этот шум. Вот. И толпа, сейчас она возле ворот, но пока штурм не начался. И по моим данным, это подтверждают мои источники в правительстве, генералы милиции, руководство на уровне заместителя министра внутренних дел, они открыто переходят на сторону оппозиции, и особенно в регионах они не препятствуют толпе брать административные и государственные структуры, органы власти.
Спасибо, Надежда. В прямом эфире из Киргизии была корреспондент Радио Свобода Надежда Толкунова. А мой коллега Виталий Камышев несколько минут назад связался с одним из лидеров киргизской оппозиции Кубанычбеком Апасом. В интервью Радио Свобода Апас опроверг официальную версию властей, которые заявили, что массовые протесты подготовлены деструктивными силами, а их участникам платили деньги.
Это ложь. Сегодня вся страна, весь киргизский народ, объединенный ненавистью к ханскому феодальному режиму Бакиева, восстал. Как и решили мы на 11-м курултае киргизского народа, сход киргизского народа 17 марта в Бишкеке, 7 апреля, день начала акций, массовых акций неповиновения семейному коррумпированному клану Бакиева, требования отставки этого клана криминального. Поэтому сейчас захвачена облгосадминистрация народом в городе Нарын. Это продолжение захвата госадминистрации народом в городе Талас на западе страны. В самом сердце Киргизстана, высокогорной Нарынской области, в городе Нарын, оппозиция организовала сейчас передачу власти народу. Скоро будет избран народный губернатор, как и в Таласе. Сейчас милиция, солдаты переходят в сторону народа, потому что они сыновья киргизского народа. Им надоел коррумпированный режим Бакиева, который вот уже 5 лет угнетает и грабит киргизский народ. И я, как неформальный лидер киргизского народа, доктор Кубанычбек Апас, кандидат в президенты Киргизстана, призываю все мировое сообщество, особенно кремлевское правительство, чтобы помогли киргизскому народу избрать достойного кандидата в президенты. Я готов возглавить народ Киргизстана и страну как законный президент киргизского государства. Мы восстановим порядок и законность в стране.
В эфире «Радио Свобода» был один из лидеров киргизской оппозиции Кубанычбек Апас. О развитии событий в Киргизии слушайте в наших следующих информационных программах. В Москве 12 часов 15 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве сегодня, как ожидается, будет подписано соглашение о российской военной базе на территории Южной Осетии. Эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти матери бизнесмена Евгения Чичваркина. На востоке Афганистана при взрыве, осуществленном смертником в городе Джалалабад, погиб мирный житель, 15 ранены. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня на волнах «Радио Свобода» слушайте программу «Поверх барьеров». В программе новые фильмы кинодокументалиста Герца Франка на Неапольском фестивале. Герц Франк. Размышления об искусстве работы с документом. Интервью в программе «Поверх барьеров». Религиозный фанатизм на экране. Заметки с пражского Фебиофеста. Католическая церковь и сексуальные скандалы. Эссе Бориса Парамонова «Причуды целибата». Ведет программу Иван Толстой. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Тема безопасности. Информация о расследовании терактов в московском метро, Ингушетии и Дагестане не сходит с первых полос российских газет. Сегодня газеты пишут о том, что отец одной из взорвавших себя в метро, в московском метро женщин, просит выдать тело дочери. А Следственный комитет при прокуратуре накануне официально сообщил об опознании второй смертницы. Это жительница Дагестана Марьям Шарипова. Подробности и комментарии в обзоре Надежды Перцевой.
Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации вчера, подчеркиваю, официально сообщил об опознании второй смертницы, совершившей 29 марта теракт в московском метро. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». Ею, как уже сообщало издание, оказалась жительница селения Балахани Унцукульского района Дагестана Марьям Шарипова. Отец смертницы просит вернуть останки его дочери для захоронения в родном селе, однако по закону тела террористов выдаче родственникам не подлежат, пишет «Коммерсант». «Я надеюсь, что московские мусульмане поспособствуют положительному решению этого вопроса», сказал «Коммерсанту» отец смертницы Расул Магомедов. В качестве одной из версий самоподрыва Марьям Шариповой Национальный антитеррористический комитет называет то, что она является женой главаря группировки боевиков Магомедали Вагабова. Якобы именно он смог убедить молодую женщину стать шахидкой. Однако в правоохранительных органах Дагестана эту версию не разделяют, сообщая, что во всяком случае до последнего времени этот лидер боевиков не использовал смертников, пишет газета «Коммерсант». После недавних терактов полпред президента на Северном Кавказе Александр Хлопонин и руководители Северокавказских республик настоятельно попросили Дмитрия Медведева информировать их о внешней угрозе, о противниках России, о внешнем факторе, с которым связан экстремизм. Об этом сегодня пишет московский «Комсомолец». Они хотят черпать эту информацию не из газет, а получать сводки из спецслужб. Иначе говоря, политики видят иностранный след. Так почему российские чиновники всегда и во всем обвиняют Запад? Таким вопросом я обратилась к автору этой статьи, журналисту Леониду Млечину.
Я немножко тревожен такой поверхностной реакцией многих наших руководителей, потому что борьба с терроризмом, как и лечение любой болезни, начинается с точного диагноза. Если кому-то кажется, что за терроризмом в нашей стране, напряженностью на Северном Кавказе стоят Запад, Соединенные Штаты, Англия, Израиль, как это принято считать в определенных кругах, то это беда, потому что если руководители всерьез так думают, то делать им на самом деле ничего не надо. Достаточно только вот вести антиамериканскую борьбу или там границы закупоривать или еще что-то. А та огромная работа, которая необходима для того, чтобы бороться с терроризмом, она, значит, она делаться, собственно, и не должна. Вот это меня просто пугает. У нас многие люди в политической элите просто помешались на ненависти к Соединенным Штатам, а ненависть, она туманит глаза, она не позволяет видеть реальность. У нас есть противоречия с Соединенными Штатами в определенных сферах, у нас есть проблемы, которые мы решаем. Но, знаете, всякому разумному человеку понятно, что в борьбе с исламизмом, с исламским радикализмом, с терроризмом, который порождается исламистскими настроениями, Соединенные Штаты наш первейший и естественный союз.
Полагает журналист Леонид Млечин. Независимая газета пишет о том, что северокавказские правозащитники предлагают создать специальные тюрьмы для перевоспитания отечественных террористов. Содержаться в них будут уже осужденные преступники. Омбудсмен Ингушетии Джамбулат Аздоев считает необходимым разделить такого типа колонии на два вида – для тех, с кем можно вести диалог, и для безнадежных террористов, пишет независимая газета. Эту инициативу я попросила прокомментировать журналиста Леонида Млечина.
Есть опыт Саудовской Аравии. Там действительно людей, подпавших под влияние радикальных взглядов, помещают, ну, назвать это тюрьмой никак нельзя, это такое место перевоспитания, где с ними работают священнослужители, придерживающиеся более умеренных взглядов. Эта программа перевоспитания поддержана большим материальным таким достатком, потому что всем, кто пройдет там курс, даются большие деньги. Саудовская Аравия богатая страна. Я думаю, что если бы на Северном Кавказе всем молодым людям, придерживающимся радикальных воззрений, можно было выдать по квартире и по машине, желающих взрывать себя сразу стало поменьше. Наступать на то терроризм, нужно очень широким фронтом, где, конечно же, на первом месте стоит попытка улучшить социально-экономическую ситуацию на Северном Кавказе. Наведение там порядка, ну, не в том смысле, как у нас принято всех схватить за горло, а наоборот, создать нормальную, комфортную жизнь, при которой люди не боятся, что к ним ночью в дом ворвется неизвестно кто с оружием. А в-третьих, конечно, это серьезнейшая работа профессиональных спецслужб по нахождению под более, потому что подготовка шахидов за последнюю неделю, 5 самоубийц было, это свидетельствует о наличии серьезного подполья. И тут помочь может только профессиональная работа спецслужб. Но если люди будут искать врага в Соединенных Штатах, они вряд ли нам чем-то помогут.
Так считает журналист Леонид Млечин. Глава Думского комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников в беседе с независимой газетой назвал иллюзией утверждение о том, что террористов можно перевоспитать. Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
Сегодня утром депутаты Государственной Думы почтили память погибших в терактах минутой молчания. С этого началось заседание в Госдуме. Сейчас в прямом эфире из Палаты парламента Максим Ярошевский, наш корреспондент. Максим, вам слово.
Да, добрый день. После минуты молчания в рамках 5-минутных выступлений парламентских партий также говорили о терроризме. Председатель Комитета по безопасности, член «Единой России» Владимир Васильев напомнил о информационной составляющей. Теракты делятся сегодня на богатых и бедных. Мы замечаем, что журналистское сообщество делает правильные шаги, идет система внутреннего совершенствования, но порой бывают просто больные люди, которые имеют возможность вещать на всю страну. Допускать этого нельзя, и будут приняты меры внутри информационной системы, внутри коллективов и по отношению к руководителям этих уважаемых изданий, не поясняя, каких именно, заявил Владимир Васильев. Система работы журналистов в России во время подобных чрезвычайных ситуаций слишком свободная, не в пример английской или американской. Если мы сейчас дрогнем, то дальше будет еще сложнее, завершил глава Комитета по безопасности Государственной Думы. Студент.
Спасибо, Максим. В прямом эфире из Государственной Думы был корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. В чешской столице Праге идут последние приготовления перед подписанием нового договора о стратегических наступательных вооружениях. Вечером в среду, сегодня, в чешскую столицу прибудет президент России Дмитрий Медведев, а утром в четверг президент США Барак Обама. Из Праги передает корреспондент Радио Свобода Александр Вагнер.
Туристов, прибывших в эти дни в чешскую столицу, ждет разочарование. Главная достопримечательность города, Пражский град, будет закрыта 7 и 8 апреля. В среду вечером здесь состоится встреча президента России Дмитрия Медведева и президента Чехии Васлава Клауса. А днем позже – церемония подписания договора о стратегических наступательных вооружениях, сокращающего американские и российские запасы межконтинентальных ядерных ракет. О том, почему именно Прага была выбрана как место подписания этого договора, говорит Либор Дворжак, пражский политолог и журналист.
По всей видимости, особенно для господина президента Обамы, есть какая-то символика, очень, я бы сказал, выразительная, поскольку он именно здесь, именно год назад, произнес свою историческую, можно сказать, речь, в которой говорил о ядерном разоружении. Так что для нас его приезд буквально год спустя является очень, я сказал бы, естественным. Это во-первых. А во-вторых, насколько нам известно из чешских дипломатических источников, когда американская сторона предложила кандидатуру Праги как города, где будет подписан этот договор, то российская сторона согласилась, хотя, насколько я знаю, российская сторона не имела бы ничего против, если бы этот договор подписывался, например, в том же Киеве.
Подобный договор в Чехии подписывается впервые. Может ли Прага в будущем стать европейским посредником?
По всей видимости, Прага никогда, наверное, не сможет стать дипломатической столицей европейского, так сказать, формата типа, скажем, Вены или там Женевы, потому что она не является столицей нейтральной федерального государства. Но, с другой стороны, для нас, конечно, очень приятно, что такое мероприятие происходит именно в Праге.
Накануне глава полиции Чехии Улджих Мартину заявил, что в эти дни будут приняты дополнительные меры безопасности, а улицы Праги будут патрулировать около 5000 полицейских. Кроме Барака Обамы и Дмитрия Медведева, в чешскую столицу приедут представители 10 стран Центральной и Восточной Европы, которые после подписания договора о стратегических наступательных вооружениях примут участие в дискуссии с американским президентом. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Как изменятся российско-американские отношения после подписания этого договора? Об этом наш корреспондент Ян Урнов побеседовал с редактором интернет-версии журнала National Review, бывшим сотрудником Министерства обороны США Джеймсом Робинсом.
Многие американские политические обозреватели сходятся на том, что подписание американо-российского договора об ограничении стратегических вооружений – очень важное событие. Откроет ли это новую эпоху в американо-российских отношениях?
Я думаю, это важная победа администрации Обамы, которой необходимы крупные международные достижения, говорит редактор интернет-версии журнала National Review, бывший сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов Джеймс Робинс. Но станет ли это новой эрой по всем пунктам двусторонних отношений, больше зависит от дальнейших действий России. Например, какую позицию займет Москва в вопросе о ядерных амбициях Ирана и в вопросе о санкциях, или как будет развиваться политика Кремля в Латинской Америке, в частности в Венесуэле, с радикальным режимом, который премьер-министр Путин договорился о поставках оружия. Скорее всего, на мой взгляд, подписание американо-российского соглашения в Праге будет иметь какое-то развитие в вопросе о ядерном оружии, но этим и ограничится. После отъезда из Праги президента Медведева, президент Обама встретится с главами 11 центральноевропейских и восточноевропейских государств. Политические наблюдатели считают, что в основе этой встречи вопрос, как может отразиться американо-российское сближение на судьбе региона. Думаю, Обама постарается убедить глав 11 государств, что от сближения Соединенных Штатов с Россией выиграют все. Но у стран Центральной и Восточной Европы есть основания для скептицизма. Барак Обама за время в Белом доме на деле показал, что для него отношения с Россией намного важнее, чем отношения с восточноевропейскими государствами. В Праге президент Обама попытается убедить лидеров этих государств, что это не так. Удастся ли ему это, трудно сказать. Тем более, недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия оставляет за собой право пересмотреть свои обязательства по ограничению наступательных вооружений в зависимости от размещения американских систем противоракетной обороны. Интересно будет услышать, как президент Обама планирует, с одной стороны, удержать Россию от нарушения нового договора, а с другой, принимая свои стратегические решения, как он будет учитывать оборонные интересы стран Центральной и Восточной Европы. Это был Джеймс Робинс, американский политолог, в прошлом сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов.
Интервью с экспертом подготовил Ян Рунов. Каким вам видится будущее России сегодня? В 7 часов вечера в рамках программы «Время гостей» мы продолжаем цикл передачи «Россия между прошлым и будущим». О будущем России размышляют литератор и историк Василий Владимирский и писатель Владислав Гончаров. Ведет программу Виктор Резунков. Во второй части программы «Свобода в полдень» поговорим о траурных мероприятиях памяти жертв Катыни и также в нашей программе «Новости экономики, культуры и спорта». В Москве 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В киргизских городах продолжаются массовые выступления оппозиции, сообщается о столкновениях манифестантов и милиции. США и Россия призвали власти и оппозицию в Киргизии преодолевать разногласия демократическим путем. Премьер-министр России и Польши Владимир Путин и Дональд Туск сегодня примут участие в мероприятиях, посвященных памяти убитых в Катыни. Бывший глава концерна «ЮКОС» Михаил Ходорковский продолжает давать показания в Хамовническом суде Москвы, где рассматривается второе уголовное дело против него. Эксперты Следственного комитета при прокуратуре России не обнаружили признаков насильственной смерти матери бизнесмена Евгения Чичваркина. На востоке Афганистана при взрыве, осуществленном смертником в городе Джалалабад, погиб мирный житель, 15 ранены. В Бразилии около 100 человек погибли в результате наводнений и исхода оползней в штате Рио-де-Жанейро. Гражданин США Айхалун Мали Гомес приговорен в КНДР к 8 годам каторжных работ по обвинениям в незаконном въезде в страну и совершении неких враждебных действий, каких именно, не уточняется. Президент России Дмитрий Медведев, прибывший с визитом в Братиславу, сегодня примет участие в торжествах, посвященных 65-летию освобождения Словакии от фашизма. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун проводит в Астане переговоры с руководством Казахстана. В Москве сегодня, как ожидается, будет подписано соглашение об объединенной российской военной базе на территории самопровозглашенной Южной Осетии. В иранских тюрьмах, по данным Международного комитета защиты журналистов, остаются не менее 35 сотрудников СМИ. Соединенные Штаты обнародовали новую ядерную стратегию, согласно которой они вводят для себя ограничения на применение ядерного оружия.
Выпуск новостей вам представила Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Савенков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Премьер-министр России и Польши Владимир Путин и Дональд Туск сегодня примут участие в мероприятиях, посвященных памяти тысяч расстрелянных в Катынском лесу польских военнослужащих, а также советских граждан, жертв политических репрессий. Премьера встретится под Смоленском в мемориальном комплексе Катынь, открытом в 2000 году на месте массовых захоронений расстрелянных. Катынская трагедия остается конфликтным вопросом в российско-польских отношениях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Левицкая.
Здесь, в Катыни, в апреле всегда слышен звон траурного колокола. Мемориал каждый год посещают катынские семьи. Эта организация, состоящая из родственников погибших поляков, была создана в подполье коммунистической Польши. Каждый зажигает лампаду возле таблички с дорогим именем. Катынь для поляков стала символом всех мест, где расстреливали пленных. Отец мужа Казимир Ланге, военный врач, офицер, попал в советский плен в сентябре 1939-го. Приездом сюда, на Катынскую землю, я отдаю честь всем погибшим, не только в Катыни, но и под Тверью, и под Харьковом. В Смоленск уже приехали около 200 родственников тех, кто погиб под Катынью, в составе делегации и бывший президент Польши Лех Валенса. И сегодня в 2 часа дня начнется траурная церемония, посвященная 70-летию начала массовых казней пленных польских офицеров. Общественное польское телевидение готовится вести прямую трансляцию с Катыни. Здесь, в Смоленской области, сегодня ждут российского премьера Владимира Путина и польского премьер-министра Дональда Туска. Они возложат венки и примут участие в торжественных мероприятиях. А потом состоится встреча с председателем польско-российской группы по сложным вопросам, и затем Путин и Туск проведут двустороннюю встречу. Сегодня здесь ждут и кинорежиссера Анджея Вайду. Он, сняв знаменитый фильм о трагической судьбе польских офицеров, никогда в Смоленской Катыни не был, и его приезд на эту землю первый. Кстати, показ его картины «Катыни» на прошлой неделе на телеэкране в России оценивается как примета наступающей весны в отношениях Москвы и Варшавы. О потеплении в отношениях говорит и визит двух премьеров в Катынь. События 40-х годов прошлого века в этом местечке под Смоленском многие годы являются предметом споров историков, дипломатов и политиков. Глава политического отдела посольства Республики Польша Анджей Альборский подчеркивает, что в Катыни нашли свою смерть не только польские офицеры, но и репрессированные советские граждане, и общая боль должна объединить.
Посмотрите вокруг. Здесь только 4,5 тысячи польских солдат убитых тоталитаризмом. И никто точно не знает, сколько тысяч граждан Советского Союза и жителей Смоленщины. Обязательно это связывает нас.
Найдут ли польские и российские стороны ответы на вопросы, которые разъединяют два народа на протяжении десятилетий, и какие шаги будут сделаны на пути к примирению, станет понятно по окончании сегодняшней встречи российского и польского премьер-министров. Екатерина Левицкая для Радио Свобода, Смоленская область.
Накануне Международное историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал» предложило признать убитых в Катыни и других городах польских военных жертвами политических репрессий. Об этом мой коллега Марк Крутов побеседовал с сопредседателем «Мемориала» Яном Рачинским.
Это должно стать символическим шагом, направленным просто на улучшение репутации России и улучшение отношений с Польшей, или это станет еще и возможностью для родственников погибших предъявить какие-то иски к российским властям?
Это не столько наше предложение, сколько это, вообще говоря, требование закона о реабилитации, поскольку несомненно абсолютно, что эти военнопленные были расстреляны по политическим мотивам и, соответственно, подпадают под действие закона. Увертки генеральной прокуратуры карикатуры и судов производят впечатление комичное и отвратительное. Что касается второго вопроса, смысл, ну, вообще говоря, это требуется для нас, чтобы признать преступления преступлениями. Для родственников это решение имеет тоже сугубо символическое значение. Ни о каких материальных претензиях вследствие реабилитации речи идти не может. Закон, к сожалению, устанавливает смехотворные суммы компенсации для тех, кто сам прошел через лагеря. 75 рублей за месяц, проведенный в сталинском лагере. Это единовременно. И для родственников, для тех, кто потерял кормильцев, остался без попечения родителей, крайне незначительные прибавки к пенсиям.
Ян, скажите, пожалуйста, какие документы по Катынскому делу до сих пор засекречены? Ну и почему? Ведь все уже понятно. Какой смысл держать в секрете оставшиеся детали, подробности случившегося, имена, которые так важны для родственников?
К сожалению, мы можем сказать про документы только про то, что засекречена большая часть из этих вот 180 томов уголовного дела расследования Катынского преступления. Что в них содержится, мы сказать не можем, как и не можем сказать, что еще содержится в архивах спецслужб. В отличие от многих западных стран, у нас, к сожалению, описей этих архивов не существует, и мы не можем даже сказать с уверенностью, что там есть, а чего нет. Какой смысл скрывать эту информацию, трудно понять, потому что сокрытие этой информации только бросает тень на сегодняшнюю Россию. Скрывая информацию о преступления, нынешние власти в известном смысле сами становятся его соучастниками. Преступление Советского Союза в огромной степени сейчас уже бросает тень на репутацию сегодняшней России. Мне представляется, что это бессмысленная и вредная затея засекречивать эти документы, поскольку уже рассекреченных документов совершенно достаточно, чтобы полностью представить картину происходившего.
Говорил сопредседатель общества «Мемориал» Ян Рачинский, предложивший накануне памятной даты признать всех погибших во время Катынского преступления жертвами политических репрессий. Что вы знаете о трагедии 1940 года в Катыни? Такой вопрос мы сегодня задавали нашим слушателям в утреннем эфире. Продолжить дискуссию можно и сейчас на интернет-сайте «Радио Свобода». А в программе «Свобода в полдень» опрос на улицах Чебоксар. Опрос подготовил Дмитрий Лишнев.
Я не помню. 40-е годы я плохо знаю, но 41-й, 45-й год, а 40-й год я не знаю. По истории что-то плохо запомнила. Недавно по телевизору показывали эту трагедию, но факт то, что расстреляли не русские, но свалили на наших русских. Я вот это слышала по телевизору.
Тогда мы не родились, не знаю, но знаю по рассказам, что расстреливали польских офицеров, они же сюда приехали, чтобы спасаться от немцев?
Я точно не могу сказать, потому что надо это все вспомнить, эту историю. Я тоже слышала это событие, но дело в том, там по-другому они, поляки, подвернули это событие. Кажется, по-моему, не наши там расстреляли, они сами провоцировали эту трагедию. И вот ссылаются вот на наших. Но я точно этого утверждать не могу. Это надо взять историю опять вспомнить.
Не знаю, плохо припоминаю это. История Великой Отечественной войны вообще-то казалось, мною изучалась, и я знаю это, я просто-напросто не помню. Не помню.
Я помню по старым данным. Там же вместе с ними рядом и захоронили и советских людей, расстрелянных в те же времена. Кто расстрелял, я не знаю, конечно, наших. Но расстрелянных там и польских офицеров, и наших там полно.
Ну, знаем, что там расстреляны были офицеры польские, а что там еще было-то, не знаю.
Я слышал, что там вроде Сталин расстрелял поляков. Там много человек было, все, больше ничего не помню.
Я об этом ничего не знаю и не слышала. Практически ничего. То есть, что я могу сказать? Только то, что вот был факт и все. Факт расстрела польских офицеров больше. Я ничего не слышала.
Там немножко ситуация такая. Кто говорит, что якобы расстреляли тех, кто в 20-х годах над нашими издевался? То есть, были документы, сведения. Это одна версия. В других просто дурость это самое. Взяли, расстреляли, чтобы свидетелей не было.
Ну, слышала когда-то по истории. Учили в школе. А так больше ничего нигде не слышала.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, что вы знаете о трагедии 1940 года в Катыни? Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас о новостях спорта. Накануне состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, главного клубного европейского футбольного турнира. До этой стадии впервые за долгие годы удалось дойти российскому клубу, московскому ЦСКА, но из дальнейшей борьбы российская команда выбыла, проиграв и вторую встречу итальянскому клубу «Интер», рассказывает наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
Очевидно было, что класс ЦСКА намного ниже класса Интера. Интер не сыграл, может быть, яркий атакующий футбол, но ему в Москве этого было и не нужно. В первом матче армейцы построили серьезную оборонительную линию, и Интер лишь один раз поразил ворота Игоря Кенфеева. А в Москве, забив достаточно неожиданный, может быть, даже случайный гол после рикошета, итальянцы просто выстроили игру, лишили армейцев возможности, к тому же еще ряд травм. Дисквалификация Милоша Красича, который, безусловно, сейчас лучше, и удаление Чедиоди во втором тайме. Это все, конечно, формальные причины. Но главная причина, конечно, это класс. Конечно, на таком уровне ЦСКА вряд ли мог что-то противопоставить серьезнейшему и очень опытному сопернику.
Это второй матч. В нем, казалось бы, встречались команды по классу равные. Барселона и Арсенал. Тем не менее, здесь крупная победа Барселоны с счетом 4-1.
Здесь как раз можно говорить о том, что действительно класс команд примерно равен. И если бы не два серьезнейших фактора. Во-первых, конечно, это великий игрок аргентинской сборной Лионель Месси, который в составе Барселоны вчера просто сотворил такой карнавал, что не всем бразильцам удастся увидеть. Феноменальный игрок, потрясающе чувствующий любую тонкую ситуацию на поле. Вчера у него был, безусловно, бенефис. Ну а второй фактор – это Хосеп Гвардиола, тренер Барселоны, который, на мой взгляд, создал команду достойнейшую и явно претендующую в этом году на победу в финале Лиги Чемпионов. Ведь Месси это даже не наконечник копья, это всего лишь один из элементов игры Барселоны. Не пошла бы игра у Месси, забили бы они еще другим составом, другими забивающими игроками. Вся игра Барселоны строится настолько красиво, ярко и отточенно, я бы сказал, что вот, по-моему, этот клуб, безусловно, претендент на победу в нынешнем году.
Алексей, ну и сегодня состоятся очередные ответные матчи четвертьфинала.
Да, сегодня еще один суперматч. Это Манчестер Юнайтед Бавария. Манчестер Юнайтед проиграл в гостях 1-2 и имеет все шансы на то, чтобы выйти в полуфинал. А второй матч – это внутреннее французское дело, что называется Бордо-Лион. Бордо в первом матче проиграл 1-3. Будет пытаться отыграть эту разницу. Ну, а в целом, конечно, матч Барселона-Интер полуфинальный, который теперь будет. Я думаю, что это будет, безусловно, матч на высочайшем уровне. Интер-команда не так, чтобы так просто отдать игру в Барселоне. Думаю, что из второй пары Манчестер Юнайтед, скорее всего, выйдет в полуфинал. Ну, а кто из французских клубов ему будет противостоять, Бордо или Лион, мне кажется, не так уж и важно. Думаю, что из этой пары, скорее всего, Бордо больше шансов. Ну, Манчестер Юнайтед я вижу одним из финалистов, и, скорее всего, сыграет он все-таки с Барселоной.
О матчах Лиги Чемпионов рассказывал Алексей Кузнецов. В Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
В киргизских городах сегодня продолжились массовые выступления оппозиции. Сообщается о столкновениях оппозиционеров с милицией. США и Россия призвали власти и оппозицию в Киргизии к переговорам. В Москве сегодня, как ожидается, будет подписано соглашение о российской военной базе на территории Южной Осетии. Бывший глава концерна ЮКОС Михаил Ходорковский сегодня продолжает давать показания в Хамовническом суде Москвы. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский дает показания в эфире Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов о параде победы без грузин.
Право автора.
Журналист Ольга Серебряная о том, как выглядит театр Валентины Матвиенко.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск экономических новостей. С ним вас познакомит Иван Трифилов.
России потребуется не менее 4 лет, чтобы при нынешних благоприятных ценах на нефть выйти на бездефицитный бюджет, заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Согласно действующему 3-летнему федеральному бюджету, в 2010 году его дефицит составит 6,8% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне 43 триллионов рублей. По текущему курсу это примерно 1,5 триллиона долларов. Внутренний государственный долг России в течение марта увеличился примерно на 2,8%, составив на 1 апреля 1 триллион 870 миллиардов рублей, говорится в сообщении Министерства финансов страны. В пересчете по текущему курсу это примерно 64 миллиарда долларов. В целом за 3 месяца текущего года объем этого государственного долга вырос на 1,7%. Государственный Сбербанк намерен в течение 1-1,5 месяцев снизить ставки по кредитам и депозитам, сообщил глава крупнейшей в России кредитной организации Герман Греф. В связи с этим он напомнил, что с начала года Сбербанк уже 2 раза снижал эти ставки вслед за снижением Центральным банком ставки рефинансирования. Сейчас она составляет 8,25% годовых, что является минимальным уровнем в современной истории страны. В целом, как прогнозирует Герман Греф, по итогам 2010 года ставки по кредитам в рублях в России снизятся примерно до 8% годовых, с нынешних 15%. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития совместно с Федеральной службой по тарифам с 1 апреля провели проверки 3000 аптек, выявив серьезные нарушения в их работе. Как сообщил вице-премьер Александр Жуков, в частности во всех регионах страны были отмечены факты превышения фактических розничных цен над предельными зарегистрированными ценами. В некоторых регионах, по его словам, разница между этими ценами составила 5 и более раз. Центральный банк Австралии вновь повысил базовую процентную ставку по кредитам в стране с 4 до 4,25%. В начале октября 2009 года Австралия, первая из 20 наиболее индустриально развитых стран мира, повысила ставку после затяжного ее снижения на фоне глобального финансового кризиса. Повышение ставки делает кредиты в стране более дорогими, что ведет к замедлению инфляции и темпов роста экономики в целом. Курс доллара на сегодня 29 рублей 24 копейки, на 3 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 25 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 14 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Выпуск новостей экономики вам представил Иван Трефилов. Продолжит нашу программу «Новости культуры». В Санкт-Петербурге в музее Достоевского проходит уникальная выставка фотографий известного бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта «Верность изображений». На выставке уже побывала наш корреспондент Татьяна Вольская.
Все, кто знает и любит творчество Рене Магритта, вспоминают его таинственные работы, ну хотя бы комнату с облачным небом вместо потолка, крошечной мебелью и огромным бокалом, расческой и спичкой, или корабль-призрак, сотканный из волн, или сын человеческий с зеленым яблоком вместо лица, и, конечно, живые ботинки с голыми пальцами. Все это, конечно, мир снов, и когда заглядываешь в него, понимаешь, что взгляд упирается в небо, некую декорацию, в нарисованный очаг на дверце в каморке папы Карла. А настоящий театр там, далеко за дверцей, только ключика у нас нет, и никто нам его не достанет. Но когда появляются доселе неизвестные фотографии, сделанные самим художником, всегда вспыхивает надежда. А вдруг? А вдруг удастся заглянуть за холст, понять, почему на этой картине рядом с мужчиной спокойно стоят рыба и птица в человеческий рост, а на той бутылка заканчивается не горлышком, а морковкой, и кто живет в слишком ярко освещенном доме на берегу пруда? Конечно, заглянуть за холсты не удается, конечно, это иллюзия, но очень волнующая. Тем более, что многие из этих черно-белых фотографий, сделанных Рене Магриттом между 1928 и 1955 годами, сами похожи на ребусы. Взять хотя бы эту странную мужскую фигуру, стоящую лицом к стене, подпись «Смерть». «Смерть призраков», говорит заместитель директора музея Вера Берон.
В прошлом году Генеральное консульство Бельгии помогло нам в проекте, который я давно мечтала сделать. Это была выставка, посвященная Брелю, совершенно замечательному поэту, певцу. А в этом году, когда Генеральное консульство мадам Ракас предложило нам вот эту выставку фотографий Рене Магрита, нам показалось это тоже очень интересно, потому что мы все знаем его как художника, а фотограф Магрит нам вообще был неизвестен. Привлекало и то, что эта выставка никогда в России еще не была представлена. Ну и в любом случае это время, эпоха, 30-е, 40-е годы, это очень интересно. И взгляд такого художника, каким был Магрит, такой взгляд сюрреалиста на обычную нашу жизнь, был интересен.
Что же мы видим на этих фотографиях? Конечно, собственное лицо художника, его жену Жоржет, ближайший круг друзей, среди которых писатель-сюрреалист Луис Кутенер, обычные повседневные ситуации, но в слегка необычном ракурсе.
Я думаю, что здесь можно найти какие-то отголоски его работы. Ну, вот видно, что где-то вот он рисует портрет жены и, видимо, делает фотографии одновременно.
Вот фотография «Каменная звезда». Четыре фигуры лежат головами друг к другу на галечном пляже. Вот обед. Трое мужчин старательно грызут прямоугольные булыжники, которыми обычно мостят дороги. Вот те же персонажи на фоне египетских пирамид из таких же булыжников. У всего этого должен быть тайный смысл, но художник нам его не объяснил.
Он все-таки здесь остается художником, и он как-то по-особому видит. Расшифровать название, я думаю, каждый может по-своему, но, в принципе, это его окружение, это его жена, это его друзья, его художники, писатели, с которыми он общался, и просто жизнь.
Это какая-то коллекция.
В Брюсселе есть музей Магрита и есть фонд. Вот это из фонда. После его смерти были найдены эти фотографии. В Бельгии они выставлялись, а вот к нам приехали первый раз.
И все-таки эти фотографии больше похожи на шутки. Но вот, кажется, нечто серьезное. Тень и ее тень. Лицо Рене дублирует лицо его жены Жоржет, как на медали, те же приемы, что и в живописи, с тем же неразрешенным вопросом, выпуклой и грозной тайной, придающей привычным предметам и явлениям совершенно новый смысл. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершит программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня история из Турции. Недавно в этой стране на одном из телеканалов появился новый проект под названием «Изменившие Турцию», о людях, которых можно считать героями сегодняшнего дня. Это событие, считают критики, стало хорошим поводом поговорить о новом типе героев, в которых нуждается современная Турция, рассказывает Елена Солнцева.
Кто он? Современный турецкий герой? Профессиональный военный? Писатель? Или банкир-меценат, вроде миллиардера Сабанджи, одного из самых богатых турок, который долгим трудом заработал капитал и потратил его большую часть на строительство школ и музеев? А может, это обычный человек, который понимает разницу между добром и злом, делает свое дело без излишнего пафоса, работает для лучшего будущего? Изменившие Турцию. Именно так называется проект одного из самых рейтинговых в Турции телеканалов CNN Turk, который занят поисками современного героя. Телеведущий Аркан Турхан. Наша передача о людях, которые работают для лучшего будущего, отдают свою жизнь другим. Они созидательны, не думают о наградах и почестях. Они живут не в книгах, а рядом с нами, возможно, на соседней улице, в соседнем доме, в соседней квартире. Эти люди своей неустанной работой рождают надежду. Старинная площадь в одном из бедных стамбульских районов. Детская музыкальная школа – настоящая достопримечательность здешних мест. Узкая лестница ведет в Бодрум – полуподвальное помещение, которое 4 года назад арендовал Мехмет Селин Баки, бывший преуспевающий архитектор, автор сотни успешных проектов. Проработав более половины жизни в Австрии и Германии, выйдя на пенсию, он вернулся в Стамбул. Страстный поклонник классической музыки, Мехмет Дед был удивлен, что в Турции полностью отсутствует государственная система детских музыкальных учреждений, подобно той, что есть в каждой европейской стране. Имеются лишь немногие частные школы, которые ежегодно поднимают цены. Например, в Стамбуле сегодня час обучения игре на пианино стоит от 50 до 70 долларов. Мехмет Селин Баки решил открыть сеть бесплатных музыкальных школ. Многие здешние ребята никогда не видели в глаза музыкальных инструментов. Вот, например, аккордеон – уличный инструмент, который я часто слышал во Франции. Его легко носить, на нем можно везде играть. У нас в школе 5 учителей, которым мы платим зарплату. Занятия проводятся 5 раз в неделю. Для детей это шанс изменить жизнь, которая во многих регионах Турции, увы, все еще протекает по старинке. Ведь музыка – это не только культура, но и идеология. В Стамбуле многие считают, что на юго-востоке Турции, где общество до сих пор живет по древним бытовым законам, быть женщиной уже настоящий подвиг. Местные женщины не могут посещать кафе, учиться в университетах, работать, даже сидеть за одним столом с мужчиной. 30-летняя Фасла Альп в детстве часто приезжала на юго-восток Турции в гости к родственникам. «Моя тетя работала в управе города Мардин», — говорит Фасла, — «занималась правами женщин. В доме всегда было полным-полно гостей, обиженных мужьями несчастных жен, которые плакали и жаловались на судьбу. После окончания столичного вуза девушка вернулась в Мардин, чтобы помочь другим женщинам изменить жизнь. Так появилась идея кооператива, участницы которого могли бы жить одной семьей, вместе отдыхать и работать. Местные органы власти пошли навстречу, выделили помещение и начальный капитал. Поначалу готовили простую еду на продажу – турецкие сладости и хлебные лепешки, а вскоре организовали целое производство – Фасла Альп. Это маленькая женская республика, которая своим теплом согревает многих отчаявшихся, потерявших надежду людей. Среди женщин, пережившие насилие и побои, те, кто годами страдал от издевательств. Мужчин. Женщины вместе живут и работают, вместе отдыхают. С ними их дети, которые ходят в школу и тоже работают. У каждой из них есть маленькая зарплата. Правда, поиски современного героя в Турции не обходятся без курьезов, сопровождающихся настоящими культурными войнами. На кого сегодня хотят быть похожими турецкие мальчишки? На эту тему был проведен социологический опрос, в котором участвовали несколько тысяч стамбульских школьников. Ранее популярные среди подростков профессии космонавтов, пожарных, банкиров неожиданно уступили героям американских комиксов и боевиков. На первое место вышел Человек-паук, которому хотят подражать более 70% турецких подростков. За смелость, силу, целеустремленность, уверенность в успехе именно его мальчишки назвали героем нашего времени. Такой результат, однако, вызвал негодование религиозных чиновников. В ответ Министерство по делам религии Турции объявила Человека-паука врагом мусульман и рекомендовала государственным чиновникам запретить в Турции его образ. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Свобода» час прессы. Как формируется украинская политическая элита? Почему бывшие соратники Ющенко и Тимошенко идут работать к Януковичу? Об этом говорят гости ведущего программы Виталия Портникова.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Королева благосклонно согласилась распустить парламент и всеобщий
выбор. Новая ядерная концепция – это краеугольный элемент трансформации.
Нет сообщения или рапорта о пропаже нефти.
Взрыв произошел на шахте компании Mycy Energy, которая находится в 45
километрах. Это попросту срыв концерта. За это время невозможно провести другую.
Свободный рекламу. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный.